«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Здравствуйте. Мы продолжаем разговор о налогообложении в Соединенных Штатах. Как все начиналось? Не только налогообложение, но, конечно, всякие пошлины, там ужасные акцизы и омерзительные банки. Все это будет обязательно. У нас в студии Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович. Меня зовут Ольга Журавлева. Александр Петрович, в прошлый раз мы выяснили, что значит, основные принципы разработаны более-менее в Соединенных Штатах. Еще Англия тут дышит буквально в ухо. Но, тем не менее, уже кое-что, кое о чем договорились и кое-какие ошибки уже совершили.
Да.
Вашингтон, уходя долго боролся с самогонщиками, потом на пенсии стал сам гнать самогон, это мы тоже помним. Злосчастный Гамильтон, которого потом убьют на дуэли, все пытается как-то опять-таки навести порядок и как-то все-таки увеличить доход государства.
Да.
Хотя долгов уже, прям скажем, много.
Очень много, 75 миллионов долларов. Вот. И, естественно, вносит следующий тарифный акт, следующие пошлины, пытается их поднять от 5% базовую ставку до 7% и даже до 10%. Конгресс сопротивляется, но он четко объясняет, ребят, а тогда мы же будем стимулировать производство наших внутренних товаров. И закон принимается, в конце концов, 23 апреля 1790 года. Он очень короткий и очень-очень конкретный. Он говорит, что после последнего дня декабря следующего года в Соединенных Штатах надо взимать. Причем, что самое ценное, значит, Мадера 35 центов за галлон, простые виды Мадеры 30 центов, Херес 25 центов, другие вина 20 центов, значит, обычный спирт 12 центов, причем дальше указано, как мерить, как водомером действовать, сколько проверять, сколько там всего. Эли Портер 5 центов всего.
Это все ввозные пошлины.
Да, чай за фунт 10 центов, конечно, сушен 18 центов, есть дорогие чаи зелененькие 32 и 20 центов, вот, дальше, причем про чаю тут длинный перечень.
А у них своего-то нету?
Нету. Кофе зато 4 цента за фунт всего-навсего. Вот, понимаете, кофе можно пить. И почему Америка пьет кофе с тех пор? Сравните, с пошлины первые на кофе были ниже. Какао 1 цент за фунт.
Ну, здесь понятно, здесь это все можно вести с какао-то растет с той стороны,
да,
в Южной Америке.
Конечно, и пошлина низкая.
Угу.
1 цент за фунт всего-навсего. Свечки 6 центов, 4 цента за фунт сыра, 2 цента за мыло, 6 центов за перец, потом дальше идут перечисления, хлопок, сталь, конопля и так далее. Даже особо выделены были сапоги и тапочки, кстати. Тапочки были 10 центов за пару. А очень дорогой был товар, это карты игральные в упаковке 10 центов. Вот. Фарфор был дорогой, очень серьезный, адвалорный 12,5%. Вот. И они перечисляли каменная, глиняная посуда, книги, пища, бумага, гравюры, художники и так далее. Золотые. Серебряные позолоченные изделия, кружева, особо выделялась корица, гвоздика, мускат, мускатный орех, имбирь, анис, смородина, финики, инжир, сливы, чернослива, изюм, сахар, конфеты, апельсины, лимоны, лаймы, сласти всякие, 10% водоворные ставки. Исключения делались для товаров, которые используются для того, чтобы что-то производить. Кони, колесницы, роскошь, понимаете, или все, что связано, 15% платите, пожалуйста. А вот, Вот так вот был такой подход.
Получается, что все, что мы не можем производить, оно достаточно сильно.
Или что нам тяжело производить, и мы хотим стимулировать, или роскошь, это побольше, а остальное можно и поменьше.
Ну, просто, да, какой смысл привозить откуда-то хлопок, если у нас тут целая лабама
Ну, конечно, она еще только-только-только разворачивается, но ее надо простимулировать. Причем очень четко все указывает. Рыба 10 центов за центнер, но если рыба соленая, за вычетом расходов на соль, которая израсходована на вот засолку. Эту вот засолочку, все хорошо. Вот. И он принимает вот этот тариф. И 90% налоговых доходов федерального бюджета с 89 года по 815 дают вот эти вот тарифные, акцизные и таможенные пошлины. Очень четко. И еще в 792 году, вот как раз для развития промышленности по его просьбе была принята программа, которая увеличила налоги на железо и сталь ввозимые и снизила на сырье, и таким образом в Пенсильвании стали развиваться заводы, заводы, заводы. И налогов нет, а доходы растут. И тут начинается история с французским долгом. А во Франции произошла революция, и во Франции денег нету, и во Франции у нас появился Наполеон, который воюет пока с переменным успехом. Он еще армии трех императоров при Аустерлице не разнес. Его немножко побили в Италии. У него неприятности в Египте. У него проблемы с флотом. Почему? Потому что и был зловредный Нельсон. Так. А он ведет тайные переговоры и тайно покупает испанские колонии. Купил он испанские колонии, и никто об этом толком не знает. А это гигантские, фантастические территории, немыслимые, огромные территории. 2 миллиона километров, даже 2 миллиона 100 тысяч километров.
Ну, какие конкретно ты купил?
Он
площадят.
Все, что там было от Флориды на север до канадской границы, вот это Луизиана, 2 миллиона километров земли, Наполеон забрал у Испании. Но содержать ее, эту территорию, он не в состоянии. Флота не хватает, так?
Посылать туда армию тоже не очень.
Да, экономика слабенькая. Поддерживать плохо получается. Так? Это действительно, это хорошие, очень хорошие старые испанские колонии. Вот. Там торгуют американцы уже. Американцы лезут в Новый Орлеан. Через Новый Орлеан идет все товары юга, все это мука, табак, свиньи в окороках и прочее, 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 прочее. Вот. Испанские губернаторы боятся американцев, поэтому и ушли. И 30 ноября 803 года все досталось Франции. Но про это Америка не знает. И за год до этого в Францию посылают переговорщиков узнать, что же там делается. И переговорщики узнают, что оказывается-то Испания уступает Франции, и они хотят как-то уговорить отдать им Новый Орлеан, так? Закупить Новый Орлеан. Причем посылают интереснейших людей туда. Туда едет Джеймс Монро, туда едет Роберт Ливингстон, и туда едет Пьер Дюпон де Немур. Все фамилии крайне широко известны и огромную роль в истории и мировой, и американской сыграли. И вот эти переговорщики уговаривают, отдайте, 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 отдайте. Хотя очень тяжело.
Подождите, они сами, во-первых, они должны французам денег.
Да уже нет, уже нет. Вот то-то и оно, что уже минус 7 миллионов в другую сторону, потому что Франции была революция, потому что Франция разорилась, а у нас уже 12 лет великолепная таможенная система и плюсовой бюджет, несмотря ни на
то
что.
То есть мы как раз все отдали и теперь ставим условия.
Деньги есть. У Америки появились деньги, у федерального правительства. Правда, президент не уверен, что он может покупать, потому что это диктат федеральной власти над диктатом штатов. Вот. Не уверен, что нет, что у него такие права есть. Вот. Но, тем не менее, все равно он очень хочет вести эти переговоры. А там у них появляется зловредный враг, Толеран, который очень не хочет продавать, уменьшать территорию Франции. Но войска французские завязли на Доминике, на Доминиканской республике, воюют с восстаниями рабов. Восстания тяжелейшие. Так французы эвакуируются из Доминики, огромное количество солдат они теряют, следно армию перебрасывать в Новый Орлеан просто ну, ниоткуда совершенно. Наполеон понимает, что воевать придется с Англией, а как же тогда действовать? И выходят вот эти вот переговорщики на министра финансов. Не на Толерана, не министра иностранных дел, а на министра финансов французского, на Марбуа, Барбер Марбуа. А Наполеон, он говорит, ладно, черт с ним, продавай. И дальше происходит фантастическое непонимание. Переговорщики приходят, и они хотят купить Новый Орлеан, вот эту замечательную часть, выходящую на море, им нужен порт, большой кусок вроде территории, и у них есть 10 миллионов долларов. Колоссальные деньги, так? Вот. И как 11 апреля 1803 года Марбуа, причем лопухнулся, он совершенно искренне, не узнав, что предлагают американцы, говорит, а купите у нас Луизиану за 15 миллионов долларов. Все говорят, так, мы хотели за порт и окрестности дать 10, а нам предлагают 2 миллиона километров. А на минуточку, это нынешние штаты Арканзас, Миссури, Айова, Оклахома, Канзас, Небраска, Миннесота, Северная Дакота, Южная Дакота, Нью-Мексико, Монтана, Вайоминг, Северный Техас, Колорадо, Луизиана, опять-таки, на минуточку, куски 15 штатов, так? И это все предлагает за 15 миллионов долларов. И еще...
Аттракцион неслыханной щедрости.
И еще долг есть. Наполеону нужно гасить долг перед Америкой. Так? Вот. Так это еще можно зачесть долги. Американцы прожженные торгаши, они увидели вот эту возможность. 11 апреля им предлагают вот это соглашение. Уже 30 апреля составляется договор, 2 мая подписывается, 14 июля привозят в Вашингтон договор. То есть куплено было, вот мы все про Аляску, про Аляску. Франция продала Луизиану по 7 центов за гектар.
Луизианская вот. Покупка, в результате которой территория страны Соединенных Штатов увеличилась вдвое, и всего за 15 миллионов долларов.
Да. Скромненько только, и со вкусом. Ну, есть еще подводные камни. На самом деле продали, все стороны продавали то, что им не принадлежит. На самом деле на всей территории живут индейцы. И, кстати, для любителей статистики, хотя выгоняли индейцев силой потом с этой территории американцы, но они заплатили индейским племенам больше, чем они заплатили Франции за эту территорию. То есть, фактически было куплено право выкупа у индейцев вот этих территорий. Да? Но там была страшная баталия. Вот почему погиб, кстати, бедный Хамильтон в итоге. Потому что народ возмутился. Что это такое? У нас возникает противоречие в Штатах. Увеличивается территория рабовладельческих Штатов. Тратятся огромные деньги неизвестно ни на что. И серьезно стали ставить вопрос. Давайте разделим Штаты. И вот этому Арону Беру, который в конце концов убил Гамильтона, ему предлагали отделить и сделать вторые Соединенные Штаты. Так? Но, тем не менее, это не получилось, и 10 марта 1804 года была официальная церемония, взяли вот эту территорию, а дальше надо платить. Как платить? выпускаются облигации. Ну, как же американцы-то не выпускают ценные бумаги. Вот. А французам нужны деньги. Так, и посредниками были Банк Хоупа в Амстердаме и печально известный дом Берингов, Берингсбанк в Лондоне, тот самый, который Элисон грохнул в 95-м году, вот, а тогда это был замечательный совершенно банк, и банки окэшили эти облигации, поменяли на наличные деньги. Так вот, для справки, Наполеон получил не все, он получил где-то 8,8 миллиона долларов. Почему потому же? А были учтены долги уже Франции и Америки, и учтены взаимные долги с банками, так что цена вопроса была совсем-совсем-совсем-совсем.
Подождите,
небольшой.
Вы говорили, что у них вроде 10 миллионов уже было, зачем же они ценные бумаги-то выпускали? Или это тоже были такие воображаемые?
Нет,
10
это
миллионов?
Были облигации. Они же приехали уже с ними. Они пока... Показывали, махали облигациями. Кстати, я не знаю, как сейчас после банкротства, но раньше Берингс вот эти вот самые бумаги выставлял и показывал, вот у них какие замечательные ценные бумаги имелись.
Насколько ценные показывал?
Конечно. Вот. Ну, они, естественно, зарабатывали, представьте себе, они платили в год 2,8 миллиона на проценты по долгам раньше, что когда их гасили по прежним долгам, на миллион содержали армию, больше миллиона тратили на флот, так, погасили долги перед Испанией и Францией, перезаняв у Нидерландов. Так? Угу. То есть они вели очень активную и очень хитрую политику. Занимали дешево, давали в долг подороже, развивали страну, и федеральные налоги в этот период идут в основном на развитие страны. Первый долг, кстати, долг по независимости, они погасили окончательно в 1936 году. Угу. И несмотря на то, что занимали 812, с 1937 года у них начинается профицит. Бюджета. 1837 года, профицит бюджета.
Ну вот это вот счастье-то стало наступать, о котором вы сейчас рассказываете, при Томасе Джефферсоне, если я правильно понимаю.
Совершенно верно, совершенно верно. И не случайно на купюрах вы его в числе прочих действующих лиц видите. Заслужил право быть на замечательных купюрах. Так, но тут у нас возникает второй банк.
А? Вот. Опять национальный?
Опять национальный банк. Вот. Причем параллельно с ним действуют банки штатов, которые печатают. Но они хотят, чтобы коммерческие банки, которые очень как-то нехорошо, когда коммерческие банки разменивают свои банкноты на металлические деньги, большинство из них начинает от этого отказываться. Они же сначала активно выпускали свои билеты банковые, а потом у них не хватало ресурсов. И вот федеральное правительство с 2014 года разрешает коммерческим банкам не менять свои банкноты на металлические деньги, кроме, пожалуй, Новой Англии. Так? Вот. И под кризис. Что делать? Делаем новый банк Соединенных Штатов. И опять 20% государства, 80% частников. Опять строится... Ой, забыл оговориться, каждый банк в Соединенных Штатах – это новое красивое здание. И все здания существуют, и все можем посмотреть в виде греческих храмов. Вот организуется второй банк, строится новое здание тоже с колоннами, дают ему монополию на выпуск общенациональных бумажных денег. Так, и с апреля 2016 года появляется второй банк Соединенных Штатов. Опять ему дают права на 20 лет всего-навсего. И с 20 февраля 2017 года снова наступает счастье, опять бумажные деньги разменивают на серебряные и золотые. И опять с февраля 2017 года вот этот второй банк пытается регулировать частные банки США, дает им то же самое, как наш центральный банк во время кризиса, дает банкам 6 миллионов долларов для поддержания платежеспособности. Угу. Уставной капитал должен быть 7 миллионов, но частники не очень хотели скидываться, и уставной капитал вначале был там всего 2,5 миллиона. И во второй год он выпускает на 21,8 миллиона долларов США банкнот. Так? Вот. И сразу же резко увеличивается количество долларов в обращении.
Значит, опять... падает их цена.
Индекс цен базовый, мерили по Чарльстону, с 15 по 18 год растет со 102 пунктов до 160. Так, металлические резервы сокращаются, аттракцион неслыханной щедрости длился с февраля 17 по июль 18 года. Размен опять банкнот на деньги металлические был прекращен. Так, начался спад, первый циклический спад, первый такой задачный эталонный кризис. Объем банкнот банка, он вынужден был сокращать, и депозиты сокращать, и сократил в два раза за один год всего-навсего. Но что интересно, цены экспортных товаров упали в два раза. Тут же кризис, страшный кризис. Вот. И уже Эндрю Джексон пишет Конгрессу: «Хочу отзывать лицензию у второго банка Соединенных Штатов».
То есть вот все-таки Центробанк им всегда портит картину.
Ну, портит картину, дырка появляется. Ну, уговорили не отзывать лицензию. Он существовал. Было у него 30 миллионов долларов активов. Дожил он до конца лицензии. И Эндрю Джексон, в конце концов, вывел правительственные деньги в коммерческие банки. И это потом был уже банк Соединенных Штатов Пенсильвания. Но банк банком, а тут у нас первая паника, первый биржевой кризис.
О, биржа.
Ну, так конечно, у нас же цены-то грохнулись. Так что сначала, вернее, пошли вверх, а потом грохнулись. Так, и что происходит? У нас денег же накачивали довольно много, банки банкноты имитировали, и количество акций тоже резко увеличилось, а ресурсы нам дали, и вот на эти заемные деньги американские капиталисты понавыпускали всего, чего могли повыпускать, и это не могло и плохо не кончиться.
Это интригующая пауза между, нашими фрагментами, потому что программа «Фискал» продолжится после новостей. Мы сейчас узнаем, как все-таки там разбирались с биржевым крахом в Соединенных Штатах. Я только напомню, что речь идет пока еще только о 19 веке. Ольга Журавлева, Александр Починок. Налогообложение в Соединенных Штатах. Мы встретимся после новостей.
«Фискал». Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Ольга Журавлева, Александр Починок. Александр Петрович нам рассказывает о том, как Америка набивала экономические шишки с момента своего возникновения как государства. И вот мы уже находимся в XIX веке. Мы второй раз уже создавали государственный банк, и опять у нас получалась какая-то гадость.
Конечно.
В результате у нас случился даже биржевой крах, как
конечно.
Вы сказали.
И общий крах, и общий экономический кризис. Потому что как только напечатались деньги... Сразу количество металлических денег и активов у банка резко упало. И что делает правительство? Налоги оно увеличивать не может. Народ против.
А так, подоходного нет?
Есть доход. Землю надо продавать. Угу. Так, вот езжайте в то время, день в 15-18 год в Америку и покупайте землю. Там сейчас хорошо, потому что там сейчас земля продается, акры это 0,4 гектара, по 2 доллара. Причем кусками минимум 160 акров, то есть 60 гектар. Причем вы сначала платите четверть общей стоимости платежей, а потом 4 ежегодных платежа. Если
то
не заплатите, через 5 лет конфискация. Конечно. Так? Вот. И поэтому продается огромное количество земли.
Ой, подождите. А мы же не разобрались с самым главным моментом. Мы знаем, что, например, вот в той же Османской империи вся земля принадлежит султану.
Да.
И он ее как бы то дарит там, то в аренду дает, то еще какой-то...
Да.
В Соединенных Штатах кому принадлежит
Соединенных
земля, которую продают?
Штатам, государству и народу. Так?
Получается, вот, что новые, вот эти вот половина, угу, половина территории Соединенных Штатов, да, Луизиана, когда она была куплена, собственно, самим государством...
Потом она начала выкупаться у индейцев. Угу. В основном выкупала государство, так?
То есть она, в принципе,
да, и поэтому, кстати, у Америки появилась возможность, и они сохранили за собой гигантские национальные парки, как государство, несмотря что продавало, раздавало землю. Но на отдельных территориях возили режимы бесплатного освоения. И мы помним, как переселенцы шли на запад, на запад, на запад, а потом как шли и захватывали, опять-таки, участки на золотоносных этих жилах. Но там, кстати, очень жестко было оговорено, сколько ты можешь застолбить. Правила были всегда жесточайшие. Так? Вот. Но подавляющая часть земли была все-таки у государства, и оно его активно продавало, продавало, продавало. Ну, естественно, есть к тому моменту огромные плантаторские земли, которые уже
в частных руках.
В частных руках, так? И они, да, все расширяются, расширяются, расширяются. Так? Но беда-то в чем? Вот эти земельные участки, большие, прибольшие, что делают те, кто купил вот эти вот колоссальные земельные участки? Они идут в банк за деньгами. Они, и они закладывают свои участки в банки. Вот. А у нас с вами что получается? Перепроизводство. Цены на сельхозпродукцию, мы говорили, упали в два раза. У нас с вами вот этот вот рост сельхозпроизводства привел к колоссальному кризису. А у нас зловредная Англия покупает в Вест-Индии хлопок.
Угу. Так? А наш хлопок не берет.
А наш хлопок не берет. И у нас фермерам платить нечего, и закладные горят, закладные пытаются продавать, перепродавать, и тут обнаружат, что земля падает в цене. Еще в два раза падает земля в цене.
Ну, понятно, потому что теперь нельзя с нее получить тот доход, на который ты рассчитывал.
Конечно, а она заложена в банке под обеспечение суд, и суды становятся еще больше неликвидными, вот, и даже количество денег в обращении у нас в стране сокращается в два раза. И у нас постепенно мелкие банки лопаются, штаты пытаются их скупать, но они все лопаются. Первые акции первых компаний, которые игрались, резко падают вниз в цене, идет тотальная паника. Конгресс пытается защитить. Он принимает льготы для должников. 21-й год. Вот. Он нулифицирует практически долги правительству по купленным землям. Он дает отсрочку в оплате оставшихся платежей на много лет. Так? Он разбирается с Теннесси, с Кентукки, с Иллинойсом, где банки штатов фактически прекратили расчеты. Так? То есть Конгресс пытается что-то сделать. Но для этого ему нужны деньги. И он потихонечку начинает увеличивать налогообложение. Надо как-то выползать.
Подождите, все в кризисе, а в это время повышаются налоги.
С того, с кого можно взять.
Так, а с кого можно?
Ну, можно взять с тех, у кого есть деньги. У нас появляется, растет промышленность, у нас у торговцев по-прежнему, у тех, кто экспорт, импорт, все равно есть деньги, поэтому мы в портах продолжаем что-то вот взимать. Но у нас появляется сразу безработица в городах. Так?
Разорившиеся фермеры?
Конечно. Разорившиеся фермеры и закрывающаяся часть предприятий, которые все-таки немножко пострадали. И потихоньку они из кризиса выползают. Но, кстати, учтите, что здесь еще в этот момент только что Америка закончила войну.
Мы же 800... Англо-американскую.
Да, в 812 году воевали, и три раза... В 2014, 2015 и 2016 году Конгресс уже попробовал взимать налог на дома, на землю и на рабов. Вот он первый раз пробует брать налоги со свободных граждан Америки.
Высока ли собираемость со свободных граждан?
Довольно высока. Он берет ценз 2010 года. 810 года. Он пропорционально распределяет по штатам, он посылает большое количество федеральных чиновников, и они взыскуют налоги. Да, действительно, да, действительно. Еще раз напоминаю, что первый состав налоговых служащих Америки был застрелен практически весь. Тем не менее, ну, это печальная история.
Вообще опасная работа налоги.
Нет, 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 предельно опасная налога.
Если право граждан на ношение оружия не должно нарушаться.
Да, но они собрали денег достаточно для того, чтобы финансировать 40% войны. Остальное они взяли в виде займов, так? Угу. И в 24-м году они попробовали ввести 35% налог на сырые материалы для поддержки, опять-таки, своей промышленности. Так? Что они не сделали? Они добавили, мы говорим, с кого брать? Налог на ликеры опять, на спирт, на коляски повысили, на сахар, рафинад повысили. И секретарь казначейства новый Мэдисон, он вносит предложение налог на наследство и налог на доходы. Так? Но они победили. Война закончилась, вернее, ну как закончилась?
И ничего. Необходимость отпала.
И Конгресс просто, он тянул, они очень не хотели. Они понимают, что надо бы вводить на эти два налога, но уж очень непопулярная вещь. Они тянули, дождались окончания войны, мирного договора. И так вот пока мы зафиксировали, что 3 года собирали подобные налоги и почти ввели налог на наследство, и почти ввели налог на доходы, но он у нас пока завис и не принят. Вот. Но вот налоги на железо, сырую шерсть и прочее безобразие у нас резко увеличились, и у нас начинается мощнейший нулификационный кризис.
Как, простите?
Нулификационный кризис.
Что бы это значило?
Нулификация.
Это все выведение все под ноль?
Нет. Дело в том, что в 28-м году был принят новый тариф. Протекционистский, который вводил пошлины по сырым материалам и был выгоден северу, который развивал свою промышленность.
А не югу, который много сырых материалов производил.
На юге это было названо тарифом абсурда.
Так.
Вот. Они говорят, нам это совершенно неприемлемо. Почитайте тогдашние газеты. Цитирую. Ричмондская газета, Richmond Enquirer. Невозможно, чтобы народ угнетенных секций Соединенных Штатов мог далее подчиняться столь тиранической системе. Мы предупреждаем самым искренним и дружеским образом наших братьев-северян, защищающих тариф, что невозможно оставаться в этой тюрьме еще долгие годы. Мы не можем терпеть угнетение, подчинение системе столь абсурдной, столь противоречащей всем принципам нашей федеральной системы, институтам молодого и свободного народа, духу нашего столетия. Вот. И, естественно, лидеры Южной Каролины заявили нулификация. Губернатор штата Стивен Миллер ввел нулификацию, то есть полная отмена вот этого замечательного тарифа.
Угу.
Так? Он заявил, что Северные Штаты, они теперь командуют всем нашим замечательным союзом, и мы будем бороться. Вот, они вытащили еще одного Гамильтона, но это уже другой, это плантатор, который написал огромное сочинение на тему, почему нельзя снимать такой тариф.
Это имеется в виду Джонатан Кэлхун или кто?
Это Джеймс. Да, Гамильтонов у нас было много. Так, вот так. Вот. Но он что сделал? Он выкопал бумаги Джефферсона, он выкопал бумаги Мэдисона, он нашел Кентуккийскую, Виргинскую резолюцию и так далее, и так далее, и так далее. И был составлен даже такой документ. Изложение доводов и протест Южной Каролины. Так? И они объяснили, что закон надо отменять. Так? И вот это первая страшная дискуссия. Понимаете, что делать? Могут ли штаты бороться с федеральными законами? Так? Потом американцы исследуют этот прецедент очень-очень серьезно. Для них это предельно важно, поскольку в то время уже были несколько судебных процессов, понимаете, потому что надо было обосновывать права федерального правительства, и был в 819 году уже процесс Макколлах против Мэриленда. И тогда Верховный суд признал то, что неконституционным, то, что Мэриленд ввел налог на Балтиморское отделение Банка США, который тогда существовал, второй банк США, тогда Мэриленд решил его обложить налогом. И вот был процесс Маккуллах против Мэриленда, и его выиграли федералы и доказали, что это нельзя. А потом был другой процесс, Вестон против Чарльстона, это 23-й год, и тогда же было признано, что антиконституционен местный налог на федеральные бонды. Так? Вот. И, а тут возникает, понимаете, тут возникает обратная картина. Значит, мы уже доказали, что на федеральные активы нельзя вводить, и на федеральные ценные бумаги, на федеральные банки нельзя вводить местные налоги, а теперь можно ли отменять федеральные налоги во вторую сторону? И выяснилось, что на самом деле, вот в последние годы, что документ писал не Гамильтон, писал так называемый Джон, его звали Джон Кэлхун, очень хороший юрист, и он доказывал, что это полное нарушение свободы человека, вот эти тарифы, понимаете, свобода торговли, это вмешательство во внутренние дела штатов, поддержали Каролину Джорджию, поддержала Миссисипи, поддержала Виргиния, появились памфлеты, журналисты издевались над этим как угодно, так? Более того, они уже предчувствовали, что будет дальше. Они написали, что будет из-за этого будет отмена рабовладения, так? Это же наш краеугольный камень.
Подождите, потому что рабовладельческий юг — это те, кто производит вот как раз те самые товары,
которые надо экспортировать. Повыше. Да. Mm-hmm. И вот почитайте Тернбулл, он говорит, Север не заинтересован в рабстве. Он делается более могущественным. Прямая цитата из него. Мы становимся для Севера тем же, что Ирландия для Англии. Если северяне попытаются навязать закон о тарифе силой, мы на юге не будем заниматься дискуссиями по этому поводу, а ясно дадим им понять, что смотрим на них как на разбойников и готовы дать им отпор.
Ну, это действительно проблема. Почти в каждой стране такая проблема встречается. В Италии там говорят, например, что этот вот там, не знаю, все, что после Рима, лучше закатать в асфальт. Или все, что до Рима. Ну, вот в зависимости от того, где кто находится.
На какой стороне,
да,
мы...
Кто в промышленном, кто в сельскохозяйственной,
да,
части находится.
Да,
кто,
да,
на юге, кто на севере.
Да. И в Конгрессе в 30-м году, представляете, два года идут дискуссии, говорят, суверенитет штатов не должен быть подконтролен, не может быть подчинен, не может быть ограничен чем-либо, кроме чувства собственного достоинства, достоинства и справедливости. Вот так. Но Конгресс принимает другое решение. Он говорит, что правительство США – это правительство народа, не штатов, сотворенное для народа, учрежденное народом и ответственное перед народом. Вот это крайне важный вывод. Они сделали вывод, что правительство народа, а не штатов. И поэтому вот решающая речь Уэбстера по конце обсуждения этой вот дискуссии, последние слова были такие. «Всякому подлинно американскому сердцу всего дороже свобода и союз, ныне и навеки, единое и нераздельное». Эта речь была в качестве пропагандистской агитации, немедленно печатана 40-тысячным тиражом в виде книжки, и во всех газетах она была на первых полосах опубликована. Так? И после этого проводили большой прием в Вашингтоне. Тогда столкнулись Эндрю Джексон и вице-президент Джон Кэлхоун, и Джексон произнес тост вот этот за наш союз, который должен быть непременно сохранен. Так? Угу. Вот. А вице-президент после этого выступил с контртостом. Наш союз на втором месте после нашей свободы, самого дорогого, что у нас есть. Всем нам нужно твердо помнить, что союз может быть сохранен только в случае уважения прав штатов и равного распределения благ и бремени. Вот такая была веселая история.
Александр Петрович, скажите вот мне здесь, как художник художнику, точнее, как человек, который как раз с экономической точки зрения смотрит. Рабство с экономической точки зрения, не с моральной, не с чувства собственного достоинства и унижения там человека человеком. С экономической точки зрения рабство еще тогда имело основание? Или оно бы и так по экономическим причинам отмерло, безо всяких вот этих вот идеологов?
Оно экономически уже было неэффективным. Все-таки свободный труд фермеров давал гораздо больше продукции. Рабство могло работать только на определенном наборе культур, которые предполагали предполагали достаточно монотонный и типовой труд.
Ну, сбор хлопка
тоже. Да, он был очень непродуктивный. Так? Вот. Мы уже не говорим про моральные вещи, мы не говорим про гибель гигантского, просто сумасшедшего количества людей и так далее, и так далее, и попрание прав человека, и т.д., и т.п. На самом деле рабство задержало развитие юга, и мы видим, что несмотря на потом... Мы к этому перейдем, мы видим, что несмотря на гигантское количество ошибок Севера, глупости, которые они делали в войне и прочее, все-таки экономика Севера выросла настолько быстрее, чем экономика Юга, что Югу было просто нечего противопоставить. Вот. И мы видим, как две части страны развивались принципиально по-разному. И вот уже тогда пытался юг воевать, когда такого все-таки различия не было. Они пытались собирать конгрессы штатов, пытались собирать собрания, пытались даже действовать в сторону отделения. Так, на выборах, вот в 1932 году, большинство голосов они набирали чуть ли не за отделение. И 1932 год, ноябрь 1932 года, Южная Каролина, ордонанс о нулификации Южной Каролины. Они говорят, мы народ штата Южной Каролины. Народ штата Южной Каролины. Угу. Так? Вот. Мы отменяем федеральные пошлины и так далее, и так далее, и так далее. И готовы вооруженным путем отставить свое право на неподчинение федеральным законам. Вплоть до выхода. Так? Вот. Президент, естественно, возмущается. Естественно, Эндрю Джексон проявляет жесточайшую твердость. Слава богу, что война не развернулась, но, тем не менее, он угрожал силой, он выпустил прокламацию, которую читали везде. Он провел митинги антинулификаторов по всей стране. Угу. Так? Он поднимал народ. Так, и все-таки большая часть населения страны была против. В конце концов, он вынужден был послать войска в Южную Каролину. Он послал туда суда, он послал туда артиллерию на всякий случай. И просто поняли, что есть сила, испугались и... Правда, говорили, как здорово, маленький штат бросил вызов неуклюжему гиганту Союза, 13 тысяч каролинцев запугали дикий север и запад. Так, ну, а почему, значит, 13 тысяч? Голосование провели потом, и 13 тысяч на 17 тысяч они проиграли у себя в штате. Вот. Но, правда, Конгресс принял постепенное снижение вот этих тарифов в течение 10 лет. Они пошли на потери федерального бюджета, они понемногу стали отстригать кусочки, и в 30-е годы отстригались кусочки вот этого тарифа. Так? Вот. Но, тем не менее, все-таки... договорились.
Вот что я скажу про федеральную систему, слушая вас. Я понимаю, что чем более, как бы сказать, при помощи того же законодательства, потому что есть свои там внутренние правила, налоги и все остальное, чем больше вот эти вот части федерации друг к другу тянутся, чем больше они выступают единым фронтом, чем больше их объединяет вот это вот общее законодательство каждого штата, тем очевиднее не регулируются федеральные законы, потому что как только вводится очередной закон, появляется там два штата, они тут же могут выступить против него, и сразу же что-то происходит. Мне кажется, вот этого во многих странах не хватает.
Это не хватает. Да, это, кстати...
У нас, я помню, было вот прекрасное объединение, когда речь пошла о запрете автомобиля с правым рулем, и наш штат праворульный, довольно большой Российской Федерации, где японские машины главным образом, он очень активно выступил, его там поддержали в других местах. Но вот это уникальный случай. В Соединенных Штатах это происходит постоянно, если я правильно понимаю вот то, что вы сейчас излагаете. Ну, давайте же подведем промежуточный итог перед гражданской войной прямо непосредственно.
Ну, перед гражданской гражданской войной мы еще с вами захватываем территории Орегона, огромные территории, мы разбираемся попутно с Мексикой, ведем с ней войну, и окончательно формируется территория Соединенных Штатов, возникает колоссальный мятеж по арендной плате и налогам на землю, 1939 год в Олбани, так, и... Там погромы были колоссальные, и 6 лет были по стране, они прокатывались, и арендные законы пришлось менять, это тоже сделали.
А почему в Олбани это вызвало такой яростный протест? Почему не в других местах?
Это просто потому, что штат был не... Это округ около Олбани. Дело в том, что штат достаточно богатый, и плата достаточно серьезная. Нью-Йорк
собирает... Было много домовладельцев?
Штат... Много фермеров, много фермеров, а причем фермеров продвинутых, они же у нас купили эту землю, они у нас ее заложили, они выплачивают платежи, а тут еще налоги, а тут еще штата налоги, а тут еще арендная плата за землю, если ты ее перезанимаешь, и все это сложилось.
Где толк, там рвется.
Да, вот, и как раз, когда вице-губернатор Нью-Йорк помер, вот после его смерти пошли вот эти вот бунты. Так вот, округлилась территория. Так? Но чем, как мы фиксируем ситуацию? 2% ВАО национального продукта составляют федеральные налоги Америки. В разных штатах есть разные. В Огайо, например, уже по Конституции 30 лет у нас есть налоги на ценные бумаги, у нас есть налоги на имущество в разных штатах, но тем не менее федеральные расходы всего 2%. Вот пока и быстрое развитие. Дальше они у нас, к сожалению, будут расти.
И развитие замедляться.
Ага. Вот такие печальные вещи. Но интересы свободы пока еще превалируют. Пока свободный человек, платящий не очень много, очень немного даже налогов, сформировавшееся, наконец-то, федеральное правительство. И все-таки пришло понимание, что есть одно единое государство.
Да, но потом случилось, сами знаете что, и с единым государством все-таки революция, гражданская война все-таки случилась. Единственное, что еще в заключении хотелось бы спросить. Вот вы говорите, федеральный бюджет, да, получает вот эти 2% валового национального продукта. На что он тратит? Он уже делает что-то еще, помимо содержания армии и чиновников?
Армия, флот, само содержание сборщиков налогов, выплата процентов по займам, по ведению войн, и почти ничего.
То есть дороги не строим?
Строят, частные.
Только частные.
Развитие очень быстро идет за счет частных. Федеральный бюджет дает монополии, и потом понимает, что монополия это плохо, и делает конкуренцию, пытается постепенно законы частным компаниям, которые это все и делают.
Понятно. Ну, наверное, в следующий раз нам придется вновь говорить о Соединенных Штатах, но, наверное,
гражданская война, и до Первой мировой, надеюсь, дойдем.
Ну, хорошо. Вот такой у нас интересный план, интересный путь. Это программа «Фискал». Говорим о налогообложении в Соединенных Штатах. Александр Починок, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.